Гражданин и начальник. Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.
Очередное расширенное заседание парламентского комитета по государственно-правовой политике было посвящено внесению некоторых изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазия. Какие именно законодательные акты нуждаются в поправках? Кто инициировал эти изменения и как они должны сказаться на практической работе правоохранительных органов? Об этом в интервью с начальником Следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Тамилой Бигвава.
В Генеральную прокуратуру Республики Абхазия с администрации президента было направлено соответствующее обращение, что если есть необходимость внести изменения в связи с практической деятельностью правоохранительных органов в законодательные акты, это в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс, либо иные законодательные акты, чтобы соответствующими предложениями были направлены Генеральной прокуратурой. Всем было проанализировано законодательство, кроме того, на практике сталкивались с определенными проблемами, так как в 2015 году были внесены большой блок изменений было внесено в уголовно-процессуальное законодательство, и с определенными проблемами столкнулись в работе. И действительно назрела необходимость во внесении изменений в отдельные нормы уголовно-процессуального кодекса, поэтому соответствующий законопроект был направлен в администрацию президента. Да. Правовой отдел администрации президента большую работу провел с нашими предложениями и уже окончательный вариант законопроекта направил в парламент Народное собрание.
А кто в прокуратуре ввел эту аналитическую работу?
Значит, по поручению генерального прокурора была создана комиссия, и со всех управлений представители анализировали законодательство и со своими предложениями выходили.
В какие именно законодательные акты было необходимо внести изменения?
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия вообще разработан был с целью совершенствования норм именно уголовного и уголовно-процессуального законодательства и предусматривает внесение изменений в ряд статей Уголовного кодекса. В частности, это в часть 1 статьи 121 Уголовного кодекса «Торговля людьми». Значит, изменения касаются, если ранее действия, предусмотренные данной нормой, могли быть совершены только в целях эксплуатации человека, и только за это предусматривалась уголовная ответственность, то в законопроекте предусмотрена уже ответственность за совершение купли-продажи и иных сделок в отношении человека. Но человек не может быть объектом сделки, поэтому за это должна быть предусмотрена уголовная ответственность, и получается объектом выступает в данном случае общественные отношения, направленные на обеспечение свободы личности, прав и законных интересов личности. И потерпевшим соответственно данной нормы может быть любое лицо. Главной целью, конечно, было предусмотреть ответственность за торговлю ребенка для последующего его незаконного усыновления. То есть на практике столкнулись, что те лица, которые продают новорожденного ребенка, мы не могли привлечь их к уголовной ответственности, поэтому и вышли с данной инициативой.
То есть это было продиктовано какими-то жизненными ситуациями, которых закон не охватывал, да?
Да, это, можно сказать, был пробел в законе, и данные изменения необходимо внести. Я хотела бы отметить еще в Уголовный кодекс, какие изменения сформированы. Это еще вторую статью 124, она предусматривает ответственность за клевету. И, значит, действующая редакция не предусматривает привлечение к ответственности за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. И данное изменение мотивировано тем, что, значит, действующая редакция касается только средств массовой информации и оставляет простор для свободы слова на всем интернет-пространстве. Поэтому считаем необходимым часть вторую дополнить именно данным признаком. Кроме того, штрафные санкции, предусмотренные частью первой, второй, третьей данной статьи, тоже необходимо увеличить. А также, значит, предложение касается внесения изменений в примечание к статье 285, то есть определение должностного лица и корреспондирующие изменения коснутся и примечания к статье 196, предусматривающей ответственность за злоупотребление полномочий в коммерческой организации. В соответствии с предложениями предусмотренными, значит, понять должностного лица предлагает включить лиц, которые осуществляют руководство государственными и муниципальными унитарными предприятиями. Да. Значит, и исключить их из примечаний статьи 196
Уголовного кодекса. То есть это тоже помогает как-то в работе, в определении вот этой меры ответственности?
Вообще руководители унитарных предприятий, значит, унитарное предприятие, получается, что имущество государственное, и руководитель также назначается собственником данного имущества, и далее он осуществляет, ну, пользуется данным имуществом, но не всегда эффективно и правильно. И для того, чтобы мы могли привлечь его к уголовной ответственности за совершение халатности, злоупотребления, превышения полномочиями, поэтому практика показала, что необходимо этих лиц именно привлекать как должностных лиц, а не как руководителей коммерческих организаций. Так как деятельность коммерческой организации, ну, является извлечение прибыли и обогащение, ну, именно там учредителей данной коммерческой организации. Когда лицо руководит унитарным предприятием, тут затрагиваются интересы государственные.
А что-то еще было внесено в Уголовный кодекс, какие-то поправки в законодательные акты, которые входят в Уголовный кодекс? Или это было все?
Больше предложений в части внесения изменений в Уголовный кодекс не предусматривает.
Была речь и об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс. Вот могли бы об этом рассказать подробнее?
Значит, ну, часть изменений в Уголовно-процессуальный кодекс носит характер технических и уточняющих. Вот проектом предлагается внести ряд изменений в статью 5 Уголовно-процессуального кодекса, раскрывающие основные понятия, используемые в кодексе. Предлагается вот расширить определение государственного обвинителя. Кроме того, вот что касается пункта 8 части 1 статьи 5, определяющие понятие жилища, действующее определение к жилищу относит и служебно-рабочий кабинет, и при проведении следственных действий это создает препятствия, в том числе при расследовании коррупционной направленности. В связи с чем проектом закона предлагается использовать понятие жилища, которое раскрывается в примечании к статье 134 Уголовного кодекса Республики Абхазия, предусматривающей ответственность за нарушение неприкосновенности жилища. Кроме того, проектом предлагается там исключить пункт там 11.3.2 статьи 5, устанавливающий понятие «защищаемое лицо». Также предлагается раздел 2 Уголовно-процессуального кодекса «Участие уголовного судопроизводства со стороны обвинения» дополнить статью 40.3.2, устанавливающий полномочия начальника органа дознания. И соответствующие изменения вносятся в пункты 46 и 57 части 1 статьи 5, так как отсутствует в перечне лиц со стороны обвинения участников уголовного судопроизводства, значит, такие участники, как начальник органа дознания и начальник подразделения дознания. Кроме того, значит, законопроектом также предлагается, чтобы в практической деятельности могли применять полиграф при соблюдении правил производства следственных действий, так как мы считаем, что это не умаляет честь и достоинство лица, поэтому понятие необходимо исключить из общих принципов уголовного судопроизводства статьи 9 и изменения внести в часть 2 статьи 75 УПК РА, которая определяет, что в случае применения полиграфа полученное доказательство является недопустимым. Мы считаем, что результаты психофизиологических исследований с применением полиграфа могут иметь вспомогательное значение и признаны доказательством по уголовному делу в совокупности с иными доказательствами, а при этом никакие доказательства в уголовном процессе не имеют заранее установленной силы, и суд при вынесении приговора может дать оценку и критически отнестись к этому заключению, не принимать его во внимание при вынесении приговора.
То есть это будет приниматься к сведению, но не будет таким как бы окончательным решением, да? Результаты исследования на полиграфе.
Ну, у нас вообще действует принцип свободы оценки доказательств, поэтому те выводы, которые сделаны органом предварительного расследования, это позиция стороны обвинения в суде. А суд вносит приговор на основании исследованных доказательств. Да, данная экспертиза будет исследована гособвинением в суде, однако суд принимает решение, анализируя совокупность доказательств. Если он посчитает, что имеющаяся совокупность недостаточна, он может как бы не выносить, скажем, обвинительный приговор, то есть данная экспертиза не будет там первостепенным и таким вот весомым доказательством для суда.
Как вы думаете, как скажутся на практической работе правоохранительных органов вот все эти изменения, да, которые были предложены для принятия парламентом? По-моему, его будут выносить на первое чтение, да, вот это в результате обсуждения.
Да, как бы единогласно приняли решение и рекомендовали принять данные изменения в первом чтении. Для практических работников большая польза будет, если вот в части понятия жилища, если из понятия жилища исключат служебный рабочий кабинет, кроме того, положение еще касается при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, орган расследования обращается в суд, и в действующей редакции следователь обязан за 8 часов до истечения срока задержание лица, копии судебно-контрольных материалов представить под расписку подозреваемому лицу. Мы считаем, что это нарушает закрытый характер предварительного расследования. На данном этапе недопустимо вручать подозреваемому, обвиняемому лицу доказательства, собранные по уголовному делу. То есть тем самым мы разглашаем и нарушаем тайну расследования. Кроме того, если исключат из статьи 89 действующей редакции получение оперативными сотрудниками объяснения, которое направляется следователю, оно не является доказательством. Хотя и законодатель предусматривает, что результаты оперативно-розыскной деятельности они не являются доказательствами по уголовному делу, а должны быть, значит, проверены органом расследования, в ходе расследования по уголовному делу. И вычленять из перечня оперативных мероприятий объяснение, признавать его недопустимым доказательством, считаем неправильным.
Скажите, пожалуйста, вот доводы прокуратуры, вот их вопросы, которые поставили на обсуждение, как воспринимались депутатами, то есть были выслушаны, понятно, при обсуждении были ли какие-то замечания, что говорилось, нужны ли какие-то доработки, была об этом речь?
Да, как бы дискуссию такую вызвал ли изменения, касающиеся приостановление действия статьи 106.1, это мера пресечения в виде домашнего ареста. Значит, ну, по мнению парламентариев, приостанавливать действие данной статьи нельзя. А они считают, что можно внести корректировки и установить запрет ее применения при совершении лицом тяжкого или особо тяжкого преступления. Мы считаем, что нужно приостановить действие статьи ввиду того, что нет электронных браслетов. По сути, эта мера пресечения, фактически она не исполняется, потому что нет возможности проконтролировать органами внутренних дел находятся ли данные лица по месту проживания. И в этом эта мера пресечения вообще невозможно применить только есть электронные браслеты. То есть вы можете на расстоянии проследить нахождение лица. А при отсутствии она фактически не исполняется, и можно сказать, что человек находится там с мерой пресечения, с подпиской о выезде, но не с домашним арестом. А срок нахождения под домашним арестом, он приравнивается к сроку содержания под стражей. И тем самым тоже получается нет социальной справедливости в отношении лица, которые избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, совершившего там тяжкое преступление, он в действительности находится в местах лишения, да, свободы. Тогда как то лицо, которому избирают домашний арест, он и вовсе не находится по месту проживания. И иные запреты, которые устанавливаются судом, они не исполняются.
В итоге к чему пришли по этому вопросу?
Вообще весь проект рекомендовали принять в первом чтении, а после уже будут вносить корректировки в те нормы, которые считают, что не совсем доработаны.
В какие сроки вы ожидаете рассмотрения вот, или вынесения на сессию для принятия в первом чтении вот этих вопросов?
В ближайшее время.
О том, какие изменения в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах республики обсуждались на парламентском комитете по государственно-правовой политике и как они должны сказаться на практической работе правоохранительных органов, рассказала начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Тамила Бегвава.
Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».